Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня на баррикадах Федор Бирюков, член бюро Президиума партии «Родина». Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
И мы ждем в нашей студии Андрея Нечаева, который вот сейчас как раз и врывается. Здравствуйте. Бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев. Здравствуйте, Андрей Алексеевич.
Здравствуйте.
Итак, Алексей Кудрин, бывший министр финансов Российской Федерации, встречается с премьер-министром, действующим премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, где они обсуждают стратегию развития Российской Федерации. И многие эксперты, которых мы сегодня опрашивали в течение дня, солидарны скорее в том, что, ну, видимо, для развития России была выбрана программа, предложенная Алексеем Леонидовичем Кудриным. Об этом сегодня и поспорим, сколь хорошо это для нас всех, для граждан Российской Федерации. Начнем с заявления позиции. Первому предоставлю слово Андрею Нечаеву. Итак, бывший министр экономики, политик Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, пожалуйста.
Добрый день. Ну, во-первых, начнем с того, что пока еще разработка программы не завершена. И сам Алексей Леонидович анонсировал, что в декабре месяце будут... как бы основные контуры программы, поэтому пока мы можем спорить как бы о принципах, о предпосылках, о том, какие базовые идеи закладываются в эту программу, исходя из того, что вообще исповедуют Кудрин и, так сказать, вот люди, которые придерживаются этих взглядов, включая меня самого. Точно так же мы не можем говорить о том, что вообще выбрана какая-то стратегия с точки зрения правительства. Я очень внимательно читал вчера статью Дмитрия Анатольевича. Со многими его констатациями я могу согласиться, кроме ссылок на мировой экономический кризис, который якобы негативно сказывается на России. Ну, это вот для пропагандистов, потому что никакого мирового экономического кризиса нет и в помине. Россия в этом смысле находится в кризисном состоянии практически в одиночку, ну, если не брать там Венесуэлу и несколько еще таких экзотических стран, и это кризис в значительной степени рукотворный. Он, безусловно, имеет системный характер. Это кризис той модели развития, которая была выбрана в середине нулевых годов. Но, к сожалению, вот в чем-то соглашаясь с диагнозом, я не увидел там, а что, собственно, правительство всерьез собирается делать.
Для этого вызывают Кудрина и с ним обсуждают.
Да, ну я просто к тому это говорю, что, чтобы немножко вас подкорректировать, что пока, а, нет, собственно, программы Кудрина, и, б, нет никакого решения ни правительства, ни президента относительно того, в каком направлении пойдет страна. Более того, мы знаем, что президент Путин создал наряду с Кудринской группой вторую группу во главе с своим помощником Андреем Белоусовым, куда вошли сторонники, ну, скорее, такой модели мобилизационного развития, некоторого закручивания экономических гаек, и она параллельно разрабатывает тоже некую свою программу, и какой окончательно выбор сделает президент, мы пока можем только гадать.
Это Андрей Нечаев, политик, бывший министр экономики Российской Федерации. Сейчас слово Федору Бирюкову, члену бюро Президиума партии «Родина». Федор, пожалуйста.
Я хотел бы отметить вначале, что между Кудриным и Медведевым какое-то время назад был знаменитый конфликт, пожалуй, впервые такой в публичной политике. Министр спорил с президентом, да, и был уволен, собственно говоря, во время, когда Медведев был президентом. И этот конфликт, он долгое время показывал некую, во-первых, верность Кудрина Путину, его неангажированность в медведевском пуле и некую независимость Кудрина. Но сегодняшние вот события показывают, что, в общем-то, правительство находится в ситуации кадрового голода, и для них все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому возвращается Кудрин. Будут попытки создать действительно некую стратегию. Она обещана к лету 2017 года. Что это будет за стратегия, сегодня судить сложно, но, например, по тем документам, которые уже есть, по обзорам в прессе, по статье Медведева, можно сказать, что это скорее будет декларативный документ, более такой пропагандистский, именно который описывает некие общеизвестные события с точки зрения наших правительственных бюрократов. Вот и все. К сожалению, видно, что правительство не решается на структурные изменения серьезные. Она продолжает тасовать, значит, одни и те же карты в экономическом блоке. Мы прекрасно знаем, на что способны эти люди, что они могут делать, что не могут. Поэтому ничего как бы прорывного здесь ожидать не следует. Что касается пристрастий господина Кудрина, то известно, что он предпочитает, значит, вывоз денег в Америку, и там их некое оприходование, то есть, в общем-то, это поддержка американской экономики, так или иначе. Плюс в статье Медведева было указано, что правительство не желает...
Если бы не создание резервного фонда, то у нас сейчас бы бюджета не было.
Я вас не перебивал. У нас был бы бюджет, значит, в любом случае, фонды можно создавать по-разному, естественно. Вот. Но те заявления Медведева, которые содержатся в статье, например, отказ, категорический отказ от допечатывания денег, хотя бы в ограниченном числе, говорит о том, что стимулировать покупательную способность населения правительство сегодня не будет, а это большая проблема.
Это Федор Бирюков, член бюро президиума партии «Родина». Ну и сейчас уже переходим к дискуссии. Я так понимаю, что вот с тезисом относительно резервного фонда вы сразу категорически не согласились, что это плохо. Это я обращаюсь к Андрею Нечаеву, да, Андрею Алексеевичу?
Ну, мне кажется, что уже здесь жизнь все оценки расставила. Последние два года российский бюджет худо-бедно балансируется, и, соответственно, не сокращаются расходы на учителей, врачей, военных, других бюджетников, только потому, что в свое время был создан резервный фонд и фонд национального благосостояния, за счет которого сейчас и компенсируется дефицит бюджета. Здесь споров быть не может, это просто некоторый медицинский факт, и, как бы, слава богу, что это в свое время было сделано.
Андрей Алексеевич, а почему, откуда сомнение, что вот выбор сделан в пользу программы Алексея Леонидовича? Поясню. Программа Глазева существует как будто бы вот в таком в отстраненном состоянии, то есть там что-то люди предлагают. Программа Белоусова вот это тоже где-то разрабатывается отстраненно, где-то сбоку. А Кудрин напрямую встречается с премьер-министром. Это те люди, которые принимают фактически решения.
Не, ну, знаете, вот не надо какой-то сакральный характер придавать этой встрече.
Почему?
Как написал Алексей Леонидович в своем твиттере сегодня, ну, вот встретились с Медведевым, встреча носила деловой характер. Ничего более, вот, какой-то прям концептуальный характер этой встречи придавать не надо. Андрей Раймович Белоусов – помощник президента. Он просто по должности встречается с ним каждый день. Ну, или я не знаю, там какой у них режим взаимодействия. Может быть, один раз в два дня, один раз в три дня. Глазев тоже помощник президента и тоже, вероятно, с ним встречается регулярно. Поэтому сам факт встречи вообще ни о чем не говорит. Ну, кстати, вот программа Сергея Юрьевича, это действительно, вы правильно заметили, нечто совсем особенное.
Да.
Это уже вот такая прямо мобилизационная экономика где-то на грани военного коммунизма. В этом смысле Белоусов и та группа, которая разрабатывает альтернативную программу, они все-таки придерживаются таких более мягких взглядов. Теперь по поводу допечатать денег, от чего Дмитрий Анатольевич отрекся, что они этого делать не будут. Ну, я бы сказал, что здесь есть вообще большое либо непонимание, либо лукавство. Во-первых, у нас сейчас профицит ликвидности в банковской системе примерно 1,8 триллиона рублей.
То есть напечатано больше,
то есть,
чем
денег
нужно.
В экономике черт напрочь не втащит. Недавно, значит, остатки на депозитных счетах, то есть это не просто остатки, это предприятия их разместили сознательно, это был их выбор, они получают за это проценты, там, думаешь, не очень большие, 21 триллион рублей. То есть разговоры о том, что в экономике нет денег, еще раз говорю, это либо лукавство, либо просто ну, незнание предмета. Более того, только недавно, вот буквально 2 дня назад, Центральный банк анонсировал, что он осуществит эмиссию порядка 500 000 000 000 рублей, и до этого он тоже осуществлял в больших масштабах эмиссию. Вопрос ведь совершенно не в этом. Почему эти деньги не превращаются в инвестиции? И это ключевой вопрос, на который должна ответить программа, вернее, она должна ответить, как сделать так, чтобы это произошло. А причина, самая главная, одна. Это отсутствие доверия. Я давайте все-таки закончу, давайте, чтобы мысль была понятна. Отсутствие доверия между банками и их клиентами, но самое главное, отсутствие доверия у экономических субъектов, ну, проще говоря, у предприятий, у бизнеса, особенно у частного бизнеса, к власти, к правительству, к его экономической политике. Это незащищенность собственности, самое главное препятствие, из-за чего, собственно, и капитал и мозги бегут из страны. Это неблагоприятный предпринимательский климат. Сейчас не буду раскрывать это, об этом много говорилось, все, что в это понятие включается. Вот главная причина, а не отсутствие денег.
Это Андрей Нечаев, сейчас обращаюсь к Федору Бирюкову. Ну, а что все время демонизировать-то Алексея Леонидовича Кудрина?
Ну, я его не демонизирую, я просто вижу, что эта фигура достаточно простая. Он засветился и во время болотных протестов. Я понимаю, что его используют как некий, да, такой коммуникатор между различными частями политического фланга, в том числе оппозиции. Взгляды Кудрина, понятно, они проамериканские. Я тут не вкладываю, опять-таки, демонический смысл, просто он ориентируется на эту державу как модель для всего остального мира. Хотел бы моему оппоненту по поводу медицинских фактов сказать, что на самом-то деле расходы на социальные нужды сокращаются. Происходит оптимизация здравоохранения.
Я говорю о деньгах в банковской системе.
Вы постоянно перебиваете. Я понимаю,
остатках,
что вы бывший министр, но министр
вы начинаете
бывший.
Говорить, расходы
вы мне
снижаются.
Не даете сказать, это очень либерально и демократично,
потому что
я понимаю.
Вы
это
мне
мое время.
Но говорите,
да, вы еще не
я говорю дважды два, четыре. А вы говорите, вот, если шесть разделить на три, то будет
отключать
два.
Я просто обращу внимание, что сейчас нет политических дебатов. Этот период уже прошел.
Но есть экономический дебат. Значит, оптимизация. Оптимизация здравоохранения идет, оптимизация этого образования, когда сокращаются рабочие места, а люди получают новую нагрузку, но зачастую во многих регионах даже им урезают зарплаты. Это значит сокращение финансирования. Деньги могут быть выделены где-то, но они застревают на каких-то этапах.
Так вы не спорите тогда, получается, Андрей Алексеевич?
Вот говорит, что не сокращаются расходы.
Нет, он говорит,
деньги-то есть, но их нет на руках.
Благодаря резервному фонду. Не умеете, видимо, слушать.
Благодаря резервному фонду вы говорите, что не сокращались.
Нет, я сказал совсем другое. Я сказал, что в банковской системе и в целом в финансовой системе страны есть большое количество денег, но эти деньги не трансформируются в инвестиции.
Что благодаря резервному фонду удалось избежать
климата.
Сокращения
нет,
расходов на социалку.
Этого
можно будет потом послушать.
Этого я тоже не говорил,
я
прокрутите
вас внимательно слушаю,
прокрутите. Я говорил о том, что дефицит бюджета сейчас покрывается за счет резервного фонда. При этом, в чем я с вами солидарен, что нужна серьезная, если вы, конечно, это имели в виду, потому что
вы меня же не дослушали.
Не конечно. Всегда понятно, что вы имеете в виду, что нужна серьезная бюджетная реформа, нужно перераспределение приоритетов. Мы должны в приоритетном порядке финансировать не оборонное ведомство, не госбезопасность, не создание Национальной гвардии, а, в чем я с вами солидарен, здравоохранение, образование, в общем, все то, что называется человеческим капиталом.
Сейчас Федор Бирюков. Я считаю, что и оборонку, и безопасность надо также финансировать приоритетным образом, потому что без этого социалки просто не
в
будет.
В этом смысле слова приоритет, что вы выбираете.
Уникальная программа,
что
где
вы выбираете.
Господин Нечаев спорит сам с собой, опровергает сам себя и перебивает своего оппонента. Это интересно, но, мне кажется, не очень продуктивно.
А позвольте я уточню. Ну, как бы, если мы выбираем приоритет, тогда угу. понятно, мы ориентируемся на ВПК.
Приоритет это либо-либо.
Или
а приоритет все на свете, это не нет, приоритет. Вот, это размазывание как соплей по стеклу.
Нет, это Фёдор не Бирюков. Сопли. Вот когда вы занимаетесь, например, там, гимнастикой или культуризмом, вы развиваете одновременно, стараетесь все группы мышц. Если вы будете качать один бицепс только исключительно, или икру, да, это будет выглядеть смешно. Так и с бюджетированием стратегических областей. И безопасность, и здравоохранение, и образование, и армия одинаково важны. Я вообще бы приравнял учителя к офицеру. Потому что это обе стратегически важные, необходимые области. Ни в коем случае их, конечно, разделять и сокращать одну в угоду другой нельзя.
А как-то? Просто дать денег им
все? Деньги же есть, как сказал господин Нечаев. Деньги есть, но они лежат. Без дела. Денег так на руках у населения нет. Да. Их нужно перераспределить. К сожалению, в тех стратегиях, которые нам сегодня предлагает либеральный блок, этого нет. Там есть ситуативное реагирование. Нефть столько-то стоит, значит, это столько-то, и давайте вот из этого исходить. Причем вот Минэкономразвитие дал свой на днях прогноз. С ним уже не согласен Центробанк и Минфин. Они спорят между собой. Поэтому приглашают третью сторону Кудрина, который, надеются, рассудит и предложит еще какой-то вариант. Но это будет летом 2017 года, а не сейчас.
Это Федор Бирюков, сейчас Андрей Нечаев. Пожалуйста, Андрей Алексеевич.
Да тут, собственно, и комментировать-то нечего. Ну, я не знаю, у вашей семьи же, наверное, есть какой-то бюджет. Там, не знаю, на какие, значит, доходы вы живете, но в любом случае есть. Значит, и вы, исходя из этого бюджета, принимаете решение о расходовании. Значит, конечно, очень хорошо купить и редиску, и, я не знаю, там, шикарный автомобиль.
Другими масштабами,
и квартиры, и машину. Но если на то и другое денег нет, значит, вам приходится от чего-то отказываться. Это и называется выбор приоритета, в данном случае, приоритета бюджетной политики. С моей точки зрения, безусловно, не только в условиях кризиса, но особенно в условиях кризиса, приоритетом должны быть социальные отрасли, которые работают на будущее. Это образование, это наука, это здравоохранение, а не оборона и госбезопасность.
УПК – это один из локомотивов развития науки, в том числе, если сократить финансирование УПК, пострадает наука, пострадают также те учебные заведения, которые с этим связаны, а именно в учебных заведениях, связанных с УПК, проявляется наибольшая динамика развития и создания рабочих мест, и новых программ. Это все взаимосвязано. Либералы вот нас пытаются уверить постоянно, что социалка и там образование, здравоохранение где-то совершенно в другой вселенной находится, а в другой части находятся злобные военные и безопасники, которые поглощаются. Это не так, все взаимосвязано.
Это Федор Бирюков, Андрей Нечаев.
Ну, жизнь, она, к сожалению, всегда конкретна. Вот при диком росте оборонного заказа Уралвагонзавод, такое символическое предприятие, которое в свое время выступило с некими политическими тезисами, один из его руководителей даже стал полпредом президента, вот там сейчас сокращают несколько тысяч рабочих мест. Значит, все это не так благополучно, значит, и с этим ростом доходов. Во-вторых,
надо денег им, значит,
во-вторых,
дать, нет?
Во-вторых, значит, тот уровень, и то, в чем, собственно, и был спор Кудрина с Медведевым тогда, старый, дело же не только в том, сколько вы даете денег. Дело в том, что после зарегулирования оружейного экспорта, когда он стал исключительно централизованным, у нас состояние многих оборонных предприятий таково, что железок-то они наклепают, деньги-то они освоят, а безопасность от этого не повысится. Мы знаем массу имитационных случаев, когда нам там истребитель пятого поколения представляли, а на самом деле это был там слегка косметически подретушированная старая машина. И таких примеров масса. Поэтому вопрос еще, насколько оборонно-промышленный комплекс в его нынешнем состоянии может эффективно, еще раз, не наклепать железок, а эффективно с точки зрения обороноспособности страны освоить эти деньги. Это первый момент. Второй момент. Вы ссылаетесь на какие-то очень распространенные, правда, догмы, ну, я бы сказал, середины 20 века, что вся наука делается в оборонном комплексе. Это давно не так. Это давно не так. Сейчас основные прорывные технологии, они как раз достигнуты в гражданских отраслях. Самый, скажем, яркий пример, возьмите то, чем мы каждый день пользуемся. Интернет, мобильная телефония.
Интернет был разработан...
Никакого отношения...
американских военных структур.
Никакого отношения не имеет к оборонному комплексу.
Он из американского ПК вышел.
Вообще разработан в швейцарском научном центре. Без всякой связи с обороной.
Я просто уточню. Вы сказали, Андрей Алексеевич, что ВПК не самая эффективная отрасль, в которую следует вкачивать деньги в Российской Федерации. А какую-нибудь эффективную можете назвать?
Нет, я сказал не совсем это. Я сказал, что далеко не все деньги, которые сейчас вкачиваются в ВПК, достигают цели с точки зрения возможности производства реально оружия и военной техники будущего. Вот о чем я
понимаю. Понимаю. Но есть у нас эффективное, куда вот точно ты закачаешь денег и получишь прям КПД на уровне 100?
Смотрите, что считать КПД. Если вы говорите как бы о бизнесе, о коммерции, ну, например, IT-технологии, вне всякого сомнения, это...
В России.
В России прекрасные программисты, замечательная школа, есть вполне мировые разработки, там, например, Касперский, наших программистов с удовольствием берут и в Силиконовой долине, и в Германии им там вид на жительство предоставляют почти автоматически. Вот. Но это с точки зрения такой сиюминутной как бы коммерции. Вложение в образование – это вложение в будущее.
Федор.
Совершенно верно. Инвестиции долгосрочные, они не дадут мгновенной прибыли. И, собственно, государство для того и нужно, чтобы иметь возможность нации совершать эти долгосрочные инвестиции, потому что бизнес, даже крупный, он не всегда на это пойдет. На это нужны государственные рычаги, государственная воля. Какие перспективные отрасли? ОПК при должном его развитии, безусловно, перспективная отрасль, безусловно. IT-технологии, да, но у нас есть сегодня мозги, ценнейшие мозги, которые на расхват на Западе, но отстает технобаза, безусловно, ее нужно развивать. К сожалению, опыт Сколково, как создание русского варианта Силиконовой долины, пока провалился. Вот. Что с этим проектом будет, непонятно. Нужно развивать, безусловно, здравоохранение, причем на уровне оказания услуг и медицины, как, собственно, глобальной отрасли. Это тоже наш конек. И туда нужно закачивать деньги, но не с тем, чтобы получить завтра же прибыль, а за тем, чтобы обеспечить будущее. Но
их же не бесконечное количество, этих денег.
А деньги, если мы говорим о деньги же оборачиваются постоянно.
Это правда.
Так и задача государства и чиновников распределять так, чтобы не выбирать между что нам сегодня одеть, рубашку или штаны.
А засыпать их всех деньгами, так получается?
Чтобы была возможность одеться не шикарно, но пристойно. А у нас постоянно стоит выбор, одевая рубашку или штаны. Вот, и в любом случае полуголый. Вот так вот идет бюджетная политика в последнее время.
Андрей Нечаев.
Знаете, здесь есть одна действительно концептуальная ошибка вот в этих рассуждениях, что все должно быть ориентировано исключительно на государственные инвестиции и государственный спрос. Никогда ни в одной экономике мира, была советская, чем она закончила, мы знаем, есть северокорейская, не хотелось бы
идея
повторять.
Чучхе живы.
Так вот, нигде в мире только за счет государственного спроса и государственных инвестиций экономический рост не обеспечивается. Необходимо создать благоприятный инвестиционный климат для частного инвестора. Вот то, о чем я говорю, вот эти вот деньги, которые находятся, это частично деньги госкомпании, частично это частные деньги. В том числе, кстати, резко выросли сбережения населения в последнее время. Значит, резко выросли сбережения населения. Но они тоже не трансформируются в инвестиции, потому что банковскую систему, механизмы ее регулирования не стимулируют финансировать инвестиции. Поэтому вопрос главный в другом. Как сделать так, чтобы эти вот деньги пошли в инвестиции? И последняя фраза, чтобы мы не потеряли предыдущую мысль, у нас еще есть там 20 секунд. Я вам приведу один крошечный пример. Некрупнейшая корпорация в мире, Walt Disney, которая мультики экспортирует их на $32 миллиарда. Весь наш военно-промышленный комплекс, этот монстр, экспортирует военной техники на $14-15 миллиардов в год. Вот и все.
С нами сегодня Андрей Нечаев, политик, бывший министр экономики Российской Федерации, Федор Бирюков, член бюро президиума партии «Родина». Сейчас новости, после них вернемся и будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Андрей Нечаев, политик, бывший министр экономики Российской Федерации, Федор Бирюков, член бюро президиума партии «Родина». Обсуждаем, ну, по сути, встречу Алексея Кудрина и Дмитрия Медведева, что бы это значило. Многие эксперты отмечают, что, скорее всего, это означает то, что Алексей Кудрин и его программа возвращаются в российскую экономику, в российскую финансовую сферу, так будет даже корректнее. Ну и насколько это хорошо или плохо, пытаемся понять. Андрей Нечаев видит в этом определенный шанс. Федор Бирюков, пожалуй, расстроен из-за этих новостей. Ну и сейчас уже будем потихонечку подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и наш Телеграм, говорит Москва-бот, все это латиницей в одно слово. Присоединяйтесь и пишите. Слушаем вас внимательно. Вам пригодятся наушники. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А, насколько я понимаю, Андрей Нечаев, тот самый Нечаев, который был в 92-93 году, да?
Да.
Ага. А не могли бы вы сказать, вы действительно самый опытный экономист из всех присутствующих. Как вы добились падения производства в нашей стране на 2000%. Как вы это сделали?
Спасибо, принимается. Андрей Алексеевич.
Ну, во-первых, я не знаю, откуда эти экзотические цифры. 2000%. Почему не 20000%? Ничего подобного не было. Как-то добиваться этого, в общем-то, было не нужно. После того, как советская экономика практически пришла к состоянию краха, это был конец 91-го года, после чего, собственно, распалась и сама страна СССР, что, безусловно, является трагедией. Там речь шла не о том, насколько упадет производство, а о том, вообще, переживет ли Россия зиму 92-го года без голода, холода и дальнейшего распада вслед за СССР уже самой России, угроза чего была абсолютно реальной. Поэтому, безусловно, сильное падение было вот в том военно-промышленном комплексе, который мы сейчас обсуждаем, по той простой причине, что финансировать его было, абсолютно нечем, потому что бюджет просто трещал по швам. Ну, для тех, кто владеет экономическими материями, скажу, что 35% ВВП – это был дефицит бюджета. Сейчас у нас 3%, и мы вот, так сказать, тут всерьез обсуждаем, это много, мало, допустимо, недопустимо, как его финансировать – 3, а тогда был 35%. И покрывался печатанием пустых денег. Ну, не считая того, что там танков и других видов вооружений, я вот сам занимался оборонзаказом в том числе, было наклепано там поколение на 5 вперед. Поэтому, конечно, в военно-промышленном комплексе из-за резкого сокращения спроса было сокращение, но еще раз говорю, проблема тогда стояла не так. Значит, какой ценой там и была ли такая цена сохранить объем производства, а как вообще, собственно, уберечь людей от голода и физиологического вымирания?
Это Андрей Нечаев. Сейчас в продолжении вопрос уже Федору Бирюкову. Александр пишет. Господин Бирюков, но не может же вся страна работать только на ВПК. Вы предлагаете заставить всех производить оружие. А сможем ли мы все это оружие потом реализовать? На международном рынке оружия у нас положение еще хуже, чем на нефтяном. Там просто дичайшая конкуренция. А у нас сейчас так и получается, что мы перекачиваем силовой бицепс, щедро подпитывая его протеинами и стероидами, и при этом экономим на образовательных, медицинских и прочих социальных мышцах. Разве не так?
Ну, я никогда не говорил, что нужно развивать только ОПК. Я сказал, что ОПК – стратегическая отрасль, которая тесно связана и с другими, и с гражданскими отраслями, поэтому…
Так Александр говорит, что уже перекачали.
Ну, это по его мнению перекачали, а если остановить финансирование, стагнация и деградация неизбежны. Тем более, я говорю, что ОПК сегодня по реалиям связаны и с образованием, и с IT-технологиями, и с прочим. Просто так получилось, что да, вот оборонно-промышленный комплекс, в том числе это заслуга вице-премьера Рогозина, является сегодня одним из мощнейших локомотивов отечественной экономики. И, конечно, экономить на нем это не просто опрометчиво, но и вредно будет. Тем более, что внешние угрозы, как бы их ни отрицали господа либералы, никуда не деваются. И сегодня, например, Конгресс США одобрил там поставку на Украину летального оружия для оборонительных целей развития демократии Украины. Это рядом с нами, а не где-то на другом конце. У нас есть война в Сирии и так далее. В любой момент оружие может понадобиться для своих прямых целей.
Это Федор Бирюков. Андрей Нечаев, будете парировать?
Скорее внес бы некоторую поправку, но, на мой взгляд, весьма существенную. Дело в том, что российский оборонно-промышленный комплекс это значительно, на 90% это наследие СССР. Так вот, специфика советского оборонно-промышленного комплекса стояла в том, что он был абсолютно замкнутый. Это было практически натуральное хозяйство. На любом крупном военном заводе были все производства, начиная там от производства каких-нибудь чугунных отливок, и были свои литейные цеха и так далее. То есть российский ВПК – это такая вещь в себе. В этом смысле, скажем, в отличие от американского ВПК, вложение в него, ну, ему-то импульс, конечно, придают, но число смежников у него относительно невелико. Поэтому тот импульс, который получает экономика в целом, он совсем не так велик, как если бы мы вкладывали, скажем, в какие-то гражданские отрасли. И по поводу эффективности вложений, вот мы сейчас с вами слушали новости во время паузы. Значит, корпорация Ростехнологии, которая в значительной степени занимается ВПК, в которую вкачали безумное количество денег, значит, она iPhone обещала, прям, помните, встречу Чемизова с Путиным, он ему даже что-то там демонстрировал, какой-то муляж.
Ну, там, Чубайс,
значит, муляж, да. Но который на 90% в Китае был сделан. Так вот, его обещали еще 4-5 лет назад. Сейчас нам обещают, что российский iPhone появится теперь когда? В 2018 году, да? Вот эффективность этих вложений. Ноль.
Это Андрей Нечаев. Федор, будете?
Ну, конечно, во-первых, у нас все производство – это наследие СССР. За постсоветское время удалось кое-что восстановить, но ничего принципиально нового так до сих пор не создано. Вот. Что касается вот этих вот обещаний айфонов, нанотехнологии, Ростех – это все, значит, также наследие наших шок-реформаторов 90-х годов, Чубайса и компании, которые обещают, но не выполняют.
Чемизов – наследие либералов.
Да, при чем здесь Чемизов? Мы же не говорим конкретно об одном айфоне. Вот мы говорим об этой системе. Она, к сожалению, не будет меняться в ближайшее время, судя по настроениям правительства.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Я хотел не согласиться с господином Нечаевым по поводу оборонной промышленности. Во-первых, наша оборонная промышленность, сэр, была единственной конкурентоспособной, так сказать, в общем-то, зарубежной, так сказать. Это единственное, на уровне выпускались изделия. А вот насчет того, что кооперации нет, он говорил, это вот такой опыт войны. Потому что я вот, мне 70 сейчас, я в сфере в этой работал с людьми, которые во время войны работали на предприятиях. И они говорили, ну, если бы было у нас кооперация, значит, шел бы эшелон, там, условно говоря, с шурупами, там, с винтами, с гайками, его бы разбомбили, и мы изделия не могли бы сдать. Так что, товарищ Нечаев, это все, господин точнее, это все теория вольная, то, что вы говорите. Жизнь, она совсем другая.
Спасибо, принимается.
Я не очень только понял последний тезис, потому что все, что вы сказали до этого, на 100% подтверждало мои слова. Там неважно, какие причины были, война, страх перед Западом, закрытость и так далее. Но то, что наш оборонный комплекс – это вещь в себе и в значительной степени изолированная, не полностью, конечно, от остальной экономики группа, предприятия отраслей, это просто факт, и уж, поверьте мне, я не знаю, где там слушатель работал, на каком оборонном предприятии, но я полтора года отвечал за оборонный заказ, и хорошо знаю эту сферу, и потом многие годы, уже возглавляя Государственную Российскую Финансовую Корпорацию, работал с военно-промышленным комплексом, в частности, с Тульским кустом предприятий, с рядом других предприятий, поэтому я думаю, что я неплохо себе представляю ситуацию в этой сфере.
До сих пор за счет этой сферы поступают деньги в бюджет Российской Федерации за счет техноработы, которые были сделаны еще тогда.
Нет, это не так. Это не так. Это не так. Значит, я вам скажу, ситуация была очень двойственная. Те предприятия, которые в 90-е годы получили под государственным контролем, разумеется, под жестким контролем, но все-таки право самостоятельного экспорта они многие преуспели. А многие преуспели. Например, Тульский КБП, известное предприятие. Например, фирма Сухого. Например, Реутовский, вот там, Герберта Ефремова и так далее. Я могу долго эти примеры приводить. Они за счет экспорта получали доходы, потому что бюджет не мог им обеспечивать достаточный госзаказ. Но за счет экспорта они получали доходы и совершенствовали, развивали технику. Поэтому есть огромное количество новых образцов вооружений. Начиная там, я принимал решение, скажем, начать серьезное финансирование, несмотря на страшные бюджетные ограничения, там, ракеты «Тополь-М», которая до последнего, да и сейчас, собственно, еще является основой наших стратегических сил сдерживания. Но основное вот в 90-е годы и в начале нулевых, это предприятия оборонки получали от экспорта, и они за счет этого развивали новые модели. Те, кто такой возможности не имел или был не конкурентоспособен, потому что раньше его продукция шла либо только в российскую армию, в советскую армию, либо на поддержку вот этих вот так называемых национально-освободительных режимах, не на коммерческой основе, они были не конкурентоспособны. Вот там провал был колоссальный.
Это Андрей Нечаев, Федор.
Ну вот, господин Нечаев, даже будучи убежденным либералом, вынужден упоминать о своих заслугах перед ОПК, и это подтверждает, собственно, стратегическую важность оборонно-промышленного комплекса. Еще раз возвращаясь к началу спора, его нельзя рассматривать как предмет для торга, что сокращать. Ни ОПК, ни здравоохранение, ни образование, там, ни другие стратегические отрасли сокращать нельзя. Нужно изыскивать средства, перенаправлять их, в этом и задача экономического блока правительства.
Откуда перенаправлять тогда? Подскажите правительству.
Вы знаете, мы вот замкнулись на ВПК, и все, клин, свет клином сошелся.
Это же замкнутая сфера.
Вот я да, но та же не программа, а некая наметка на программу Кудрина подразумевает прежде всего структурные реформы. Он же об этом прежде всего говорит. Он же говорит о неэффективности использования средств российской экономики. Он говорит как раз о том доверии, которое было утеряно между бизнесом, да, мне кажется, никогда не появлялось, между бизнесом и государством в Российской Федерации. Об этом же, о неэффективности институтов.
Это общие это, такие слова.
Это насчет доверия не совсем так. Вот после того, как в тяжелейших условиях после коллапса советской экономической модели и коллапса, собственно, государства СССР, когда мы создали основы рыночной экономики, как раз бизнес поверил. Ну, собственно, тогда и бизнеса-то еще особенно не было.
Надолго люди, его не хватило.
Люди поверили. Значит, нет, при всех минусах и издержках 90-х бизнес развивался. Развивался очень активно.
Ну, кушать-то хотелось.
Сейчас, и это был просто фантастический тогда всплеск. Причем это не ларечный бизнес. Возьмите компанию «Вымпелком», появившуюся не в рамках приватизации, появившуюся на базе самых новейших технологий. Первая крупная российская компания, которая смогла вывести свои акции на Нью-Йоркскую биржу. Возьмите логистическую сеть «Евросеть», гигантскую империю теперь, которую, правда, у их основателей отобрали. Они начинали, знаете, с чего? Они у меня в корпорации арендовали комнату одну. Одну. Потом это превратилось, то есть никакого отношения не имело к приватизации. Талантливые менеджеры, талантливые люди, которые уловили то, что нужно будет потребителю, то, что нужно будет рынку. Но это все достижение именно 90-х, повторяю, при всех проблемах, которые тогда были.
Но тогда институты вообще не работали.
А сейчас это доверие исчезло.
Андрей Алексеевич, тогда института в принципе-то не существовало. Мы жалуемся на силовиков, а тогда вместо силовиков были бандиты, ну и...
То есть вы считаете, что лучше, когда роль бандитов выполняют чиновники и правоохранители?
А вы считаете, что лучше, если роль чиновников исполняют бандиты?
Я считаю, что лучше, когда ни тот, ни другой бизнес не кошмарит. Но в 90-е бандитизм довольно быстро был побежден, не сразу. Не сразу, это тяжелая болезнь роста, что вы хотите, когда государство развалилось.
Шакро молодого только-только.
У вас не было государственной машины. Сейчас у нас, к сожалению, еще раз говорю, вот только-только бизнес начинает как бы опериваться, там, вставать на ноги, приходят правоохранители, только в кавычках могу это слово произносить, и чиновники говорят магическую фразу «делиться надо». Так в стране экономического роста не будет никогда.
Это Андрей Нечаев, Федор Бирюков.
Во-первых, я хотел напомнить, что те люди, которые пришли к власти после 91-го года, они не из-за границы приехали, не с другой планеты. Это та же партноменклатура, просто другая часть ее, которая, собственно говоря, угробила одну страну и стали создавать рыночную экономику, удобную для себя.
Я, например, был замдиректора академического института, к партноменклатуре не имел никакого отношения.
Вы тоже занимались экономикой, правильно? До того, как стать министром или нет.
Какой, в качестве ученого?
В качестве ученого. И вот ничего не делали для того, чтобы спасти советскую экономику. Или как? Или вы ждали, когда она грохнется?
И тогда уже будет расчищена поляна. Тогда разрабатывали комплексную программу научно-технического прогресса. К сожалению, это была попытка с негодными средствами.
Что касается бизнеса, у нас сейчас речь не о доверии. Вот когда чиновники или эксперты говорят о нехватке доверия, они также лукавят. Существует определенные препятствия действительно для развития бизнеса, это и налоговая сфера. Например, Путин почему говорит, что нужно сейчас вывести самозанятых на 2 года из-под налогов и отчислений? Для того, чтобы как-то хотя бы легализовать это поле, чтобы люди перестали бояться и развернулись действительно в полную силу. Я считаю, что нужно вообще снижать налоги, потому что сегодня все равно продолжается эта серая зарплата. За счет этого бюджет как раз недополучает колоссальные деньги. Государство, если оно выбирает рыночный путь, оно действительно должно во многом устраниться из экономической сферы, особенно в части поборов, и сфокусироваться на контроле над стратегическими областями и в целом над вот идеологией развития. Самое главное, что сейчас ни в одной концепции, кроме, например, Глазьевской или программы партии Родина, не прослеживается идеология развития. Это то, что предлагает Кудрин или другое крыло, это всего лишь идеология сиюминутного выживания, реагирование на внешние импульсы, на чужие. То есть заведомо проигрышная позиция. Как только внешние обстоятельства изменятся, эта концепция перестает быть в принципе применимой.
Это Федор Бирюков. Андрей Алексеевич, будете отвечать?
Ну, я не знаю, откуда вы такой вывод сделали, потому что если мы говорим о создании и развитии рыночных институтов, то это как раз работа в долгую, это работа на стратегическую перспективу, а совсем не сиюминутное реагирование. Если мы говорим о, скажем, судебной реформе, это работа на десятилетия и на столетия, может быть, как там Александр II ввел систему земских судов и вообще, собственно, цивилизованную систему, и до сих пор вообще-то она жива. Если мы говорим о создании благоприятного предпринимательского климата, если мы говорим о равенстве налогоплательщиков и налоговых органов, чтобы у нас налоговое администрирование не превращалось в налоговый рэкет, как его в свое время президент Путин характеризовал, правда, еще в прошлый раз, когда был президентом, с тех пор ситуация только ухудшилась, то это как раз стратегия. Наоборот, людей, которые ратуют за создание и совершенствование нормальных экономических рыночных механизмов и институтов, их обвиняют в том, что они там типа устраняются от проблем сегодняшнего дня. Этими стратегическими проблемами, вообще-то, надо было заниматься еще 10 лет назад, а лучше 15, а не свертывать ту же самую программу имени там Германа Грефа. А мы 15 лет преступно потеряли, пока на нас лился вот этот вот золотой дождь нефти долларов, и власть вообще ничего не делала с точки зрения развития социально-экономических реформ, реформирования и социальной сферы, и собственной экономики.
Ну, теперь-то заживем, дождя-то больше нет. Я запущу голосование. Итак, Алексей Кудрин появляется опять во властных коридорах уже в качестве человека, с которым встречается премьер-министр, и они консультируются по поводу развития экономики Российской Федерации. Это хорошая новость. 134-21-35. Ну, правда, ничего плохого нет. Алексей Кудрин появляется опять во властных коридорах, с ним консультируются. Ну, классно. 134-21-35. Ничего хорошего вы в этом не видите. Это 134-21-35. Ну, хватит уже, сколько был министром финансов, хватит. Это 134-21-36. Ничего хорошего не видите. 134-21-36. Наше голосование началось. Еще один звонок успеем принять. Слушаем вас внимательно.
Задайте третий вопрос. Сейчас от этой, в общем, довольно частной встречи ничего в ближайшее время не поменяется. Вот это будет самый правильный ответ.
Конечно. В ближайшее нет, но мы же всегда зрим туда, в перспективу, в свет в конце тоннеля верим. Вечно. Да, Алексей, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Володя, это Фрок. Добрый вечер гостям.
Значит,
в силу того, что статус господина Кудрина в России известен, что это фигура компромисса между российскими властными элитами и Западом, скорее всего, это все-таки такая фигура, то его назначение и привлечение в политику вполне очевидно. Отсюда вопрос. Очень похоже, что все-таки Путин и команда Путина считают, что перспективы таможенного союза и БРИКСа – это перспективы весьма туманные и плачевные. Ведь мы же через фигуру Кудрина в таком случае делаем попытку встраиваться в западный рынок. Так ли это? Спасибо.
Спасибо, принимается. Кто? 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 Андрей Алексеевич?
Мы как-то, с одной стороны, демонизируем моего доброго друга Алексея Леонидовича Кудрина, с другой стороны, придаем ему просто, я говорю, какой-то сакральный смысл.
Рассматриваем его как симптом.
Он, безусловно, человек разумный. Он, безусловно, и это не имеет никакого отношения к национальным интересам, он сторонник того, чтобы Россия интегрировалась в мировую экономику, интегрировалась в институты мировой экономики. Мы, безусловно, будем сильно страдать, в том числе наше население, если мы будем продолжать тактику изоляционизма. Нам нужно восстанавливать нормальные, добрососедские, в интересах России, не кого-то, не соседей, а России, нормальные отношения с Западом, в частности, в первую очередь, с Евросоюзом, в той мере, в которой авторитет Кудрина может этому способствовать, я считаю, что мы должны только всячески приветствовать.
Это Андрей Нечаев, ну и сейчас Федор Бирюков.
Да, это Федор... важный момент, и слушатель прав, действительно, Алексей Кудрин воспринимается и на Западе, и в России как компромиссная фигура. А то, что нужно налаживать нормальные отношения с Западом и сейчас, и перспективе, это, я думаю, никто из здравомыслящих людей не отрицает, но на каких позициях? На позициях компромисса или на позициях соблюдения своих национальных интересов и жесткого, но диалога с Западом, вот это как бы вопрос дня. Я полагаю, что Кудрин действительно это надежда тех, кто планирует привести Россию и Запад к такой мягкой капитуляции России, что она откажется от своего вот этого курса на суверенитет и защиту суверенитета. Я считаю, что этого делать не нужно, и нужно договариваться с Западом на паритетных основах, защищая предприятия. Прежде всего, свои национальные интересы в долгосрочной перспективе.
Остановлю голосование 15.
Внешнюю политику право у нас все-таки определяет президент, а не
президент
министр финансов.
Вообще все определяет,
безусловно. 15% говорят, что это классно, что Алексей Кудрин опять появляется на встрече с премьер-министром. 85% говорят, что ничего хорошего они в этом не видят. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Андрей Нечаев и Федор Бирюков. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите
еще. Спасибо вам.